Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свободы» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске. Новые экстремисты в режиме ожидания. Неправовой антиэкстремизм в России. Что общего между запрещенными свидетелями Иеговы и активистами штабов Навального? Задачка со звездочкой. Чиновники обяжут лекторов запасаться справками из диспансеров и полиции, прежде чем устраивать просветительские мероприятия. К чему это приведет? Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде Наталья Джанпаладова напомнит, что еще на этой неделе в России обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Суд в Москве оставил без изменений приговор Алексею Навальному по делу о клевете на ветерана. Он обязан заплатить 850 тысяч рублей штрафа. Теперь Навального, а также его соратников Ивана Жданова и Леонида Волкова, вероятно, ждет еще одно уголовное дело. Их подозревают в создании некоммерческой организации, посягающей на права граждан. Мосгорсуд ограничил работу Фонда борьбы с коррупцией, признан в России иностранным агентом, и сети штабов Навального до решения по иску прокуратуры о признании этих организаций экстремистскими. А в Петербурге возбудили дело о вандализме из-за граффити с Навальным на трансформаторной будке, которая появилась утром в среду и была закрашена в тот же день. Тем временем продолжаются задержания участников акции 21 апреля в поддержку Алексея Навального. За неделю после стихийного мероприятия к административной ответственности привлечены более 100 человек. Их вычисляют по камерам видеонаблюдения. Полицейские составляют протоколы и на журналистов, освещавших акцию. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объяснил это тем, что не все, кто представляется журналистами, на самом деле журналисты. А редакторам студенческого издания «Докса», которых обвиняют в увлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность, разрешили гулять 2 часа в день, а не 1 минуту, как это было раньше. Прокуратура Москвы не нашла документов о законности сноса в 1991 году памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади. Но, несмотря на это, пояснили в ведомстве, сроки давности по делу истекли. Конституционный суд разрешил принудительно продавать единственное жилье банкротов. До этого при банкротстве у человека не могли забрать единственное жилье, даже если речь шла о дорогой недвижимости. Теперь же в случае продажи собственного жилья человеку должны предоставить другое в пределах того же поселения и площадью не меньше нормы социального найма. А разница в стоимости должна пойти на погашение долгов.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свободы» телеканала «Настоящее время». На днях буквально Верховный суд России опубликовал судебную статистику за 2020 год и также сообщил о состоянии судимости в стране. Очень интересные наблюдения по этому поводу сделали эксперты информационно-аналитического центра «Сова», которые занимаются тем, что оценивают борьбу российских властей с экстремистами, террористами и исследует течение и тенденции. Анастасия Тищенко прочитала и доклад «Совы», и ознакомилась со статистикой Судебного департамента Верховного суда.
Еще больше экстремистов, еще больше террористов. В 2020 году количество приговоров по этим уголовным статьям в России увеличилось на 16% по сравнению с 2019 годом. Заметно выросло количество приговоров за публичные высказывания. Например, за оправдание терроризма на личной страничке ВКонтакте. Если в 2019 году за слова наказали 244 человека, то в 2020 уже 318. За создание экстремистского сообщества приговорены 20 человек. Террористического 29. Еще 100 человек осудили за организацию деятельности экстремистских сообществ. Например, за проведение встречи свидетелей Иеговы, признанных в России экстремистами. 4 приговорили за финансирование таких организаций. 184 приговора российские суды вынесли за призывы к экстремистской деятельности. Это 280-я статья Уголовного кодекса. По ней, например, к 2 годам лишения свободы приговорили Павла Зеленского, оператора Фонда борьбы с коррупцией, признанного в России иностранным агентом. Суд увидел призывы в твитах, которые Зеленский написал после самосожжения журналистки Ирины Славиной. Чаще 144 раза против 126 в 2020 году россиян наказывали и за пропаганду терроризма. Большая часть подсудимых, 90 человек, получили реальные сроки. Количество вынесенных приговоров за оскорбление верующих почти не изменилось. В 2020 году их было 3. А вот число осужденных за возбуждение ненависти по уголовной статье уменьшилось вдвое – с 36 до 18 человек. Но наказывать за это стали чаще по административному кодексу, где есть аналогичная статья. И если в 2019 году по ней осудили 383 человека, то в 2020 почти в два раза больше – 757. Судят по КАПу и за демонстрацию нацистской символики или символики запрещенных организаций. И снова чаще, чем годом ранее. В 2020 году суд вынес приговор по этим статьям 2279 раз. И почти все они физическим лицам. 2195 человек получили штраф, 70 – административный арест.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а в студии со мной эксперт информационно-аналитического центра «Сова». В России его признали иностранным агентом, но центр с этим не согласен. Так вот, эксперт этого центра Мария Кравченко с нами сегодня, и в центре она возглавляет раздел, который занимается исследованием неправового антиэкстремизма. Поясните, пожалуйста, что это за конструкция такая, как борьба с экстремизмом может быть неправомерной?
Такие вещи, как государственный переворот, призывы к государственному перевороту, возбуждение ненависти и вражды, пропаганда деятельности разнообразных, действительно ориентированных на насилие организаций, может быть запрещена в соответствии с различными нормами.
Причем не только в России.
И не только в России, но и по всему миру, да, и в том числе в Европе. Однако российские законы допускают очень широкое толкование, они имеют очень широкий охват и часто необоснованно вторгаются в сферу таких прав человека, как право на свободу слова, право на свободу вероисповедания, право на свободу ассоциаций и так далее.
Правильно ли из этого сделать вывод, что, во-первых, антиэкстремистское какое-то и антитеррористическое законодательство в принципе нужно, наверное, любой стране для того, чтобы защитить своих граждан от, в том числе, каких-то насильственных действий со стороны террористов и экстремистов?
Ну, контртеррористическое законодательство существует действительно во всех странах, хотя здесь тоже важны формулировки. Что касается антиэкстремистского законодательства, то вообще термином «экстремизм» оперируют совсем не везде. Чаще попадается термин «насильственный экстремизм». Да, речь идет о радикальных высказываниях, радикальных группах. Деятельность радикальных групп, которые ориентированы на насилие именно. Вообще термин «экстремизм» он в большей степени относится к социологической сфере. И в европейской практике, например, часто стараются его не применять, особенно в законодательной сфере, поскольку это...
Очень широкое понятие.
Да, трудно определить законодательно. Вот российский термин экстремистской деятельности, она определена через список деяний. Этот список деяний очень длинный. Он занимает практически 1,5 страницы, и туда входит масса разных вещей, начиная от терроризма, от террористических актов, кончая, например, рисованием запрещенных символов на заборе. Когда такие разные вещи, разные по степени общественной опасности вещи объединяются в одном законе, возникает довольно опасная ситуация, потому что если мы очень разные вещи называем одним словом, да, то дальше довольно жесткие меры, которые требуют одно явление, да, могут как бы распространяться и на куда менее опасные проявления.
Ну, здесь, наверное, наиболее яркой иллюстрацией происходящего может быть ситуация с последователями религиозного учения «Свидетели Иеговы». В России оно запрещено и признано экстремистским. Вот эта организация признана экстремистской. И, соответственно, когда сейчас правоохранительные органы доблестные выявляют очередного верующего, то к нему приезжают в полной экипировке, как вот для захвата террористов. То есть лицом в пол, в этих масках, и хватают, и арестовывают этих несчастных бабушек каких-то там. Потому что, с точки зрения российского закона, они экстремисты.
Да, со свидетелями Иеговы такая произошла печальная история, как раз основанная на недостатках определения экстремистской деятельности в законе. Закон определяет как экстремистскую деятельность, в частности, пропаганду превосходства человека по признаку в отношении к религии. Вот как это трактуют, эту интересную формулировку, как ее трактуют правоохранительные органы и суды? Так, что если человек говорит о том, что его религия истинна, что она чем-то превосходит другие, да, а такие утверждения содержатся, в принципе, в любой религиозной литературе, например, такие высказывания, да, признаются экстремистскими.
По формальным признакам.
По формальным признакам. И на основании этих признаков была запрещена масса литературы свидетелей Иеговы, была включена в федеральный список экстремистских материалов, в том числе Библия в переводе свидетелей Иеговы. Это был фантастический совершенно процесс в Петербурге по запрету Библии, когда экстремистскими признавались, в частности, там, эпизоды из Ветхого Завета.
Так то же самое примерно происходило, насколько я знаю, с Кораном. Его тоже пытались признать в частях там каким-то экстремистским, и потом чуть ли даже не сам Путин наложил вето и сказал, оставьте в покое религиозную литературу. Потому что нельзя под ей давать оценку с точки зрения нынешних представлений об экстремизме.
Да, но вот эта оговорка коснулась только мировых религий, литературы мировых религий, а соответственно, свидетели Иеговы вообще считаются, да, как у нас их определяет, что это, значит, нетрадиционная для России религия, поэтому их литература под это исключение не подпадает. Вот. И, собственно, за распространение этой самой литературы и была запрещена главная организация свидетелей Иеговы в России и еще 395 их местных общин. Все они скопом были объявлены экстремистскими организациями.
И, соответственно, люди, которые исповедуют это учение, они сейчас могут приравниваться к экстремистам, хотя при этом каждый раз говорят, что нет, мы ни в коем случае, у нас свобода совести, мы за убеждение и за веру никого не преследуем.
Да, это, значит, еще одна печальная история, которая продолжение, которое мы сейчас, к сожалению, тоже, наверное, увидим. Значит, дело в том, что в российском законодательстве существует статья, уголовная статья 282.2, статья об организации деятельности экстремистской организации и участии в ее деятельности. Эта статья, собственно, призвана пресечь попытки продолжать деятельность организаций, объявленных экстремистскими, признанных экстремистскими судом. Но, значит, закон никак не определяет, что считать продолжением такой деятельности. И свидетели Иеговы вот как раз стали жертвами вот этой правовой неопределенности. За что, собственно, сейчас свидетели Иеговы привлекают по этой статье массово к уголовной ответственности. За то, что они собираются вместе, читают там литературу или просто молятся, да, то есть, собственно, за религиозную практику.
Но, с другой стороны, скажите, а вот почему люди-то должны беспокоиться о том, что происходит со свидетелями Иеговы? В конце концов, в России их не так много. И кто-то, кто там смотрит на происходящее со стороны, скажет, я никогда такую литературу не читал. Ничего экстремистского я не делаю, и поэтому, в принципе, меня не касается. И государство правильно отлавливает всех этих экстремистов, террористов, чтобы нам было жить спокойнее, чтобы никто не раскачивал и не разжигал. Откуда тогда берется тот самый антиправовой, неправовой антиэкстремизм?
Даже если человек считает, что полагает себя законопослушным. Ну, например, он входил, но организацию запретили, и значит, он оставил эту деятельность. Фактически он даже не сможет встречаться с бывшими соратниками, выпить чаю, например.
Почему?
Потому что, если эти люди встретились вместе, правоохранительные органы довольно часто считают, что это собрание запрещенной организации. Вот. И, в принципе, уже такого сборища достаточно, чтобы людей привлечь к уголовной ответственности.
И здесь вам скажут, а нечего сразу вступать в какие-то сомнительные организации.
Да, в них достаточно не вступать формально. Это не, здесь речь не идет никаких формальных, никакой формальной регистрации этих организаций. Они могут быть не зарегистрированы.
Насколько я понимаю, проблемы возникают с правоприменением как раз вот из-за слишком широкого толкования и того, что не всегда даже судьи понимают, а что именно законодатели имели в виду. Потому что когда относительно недавно в России запрещали и признавали экстремистским вот это движение АУЕ, арестантский уклад ЕДИН, одна из более распространенных расшифровок этой аббревиатуры, и тогда непонятно, могут ли привлечь певцов шансона к ответственности как экстремистов, сказав, что вот они пропагандируют идеи этого самого АУЕ.
Понимаете, вообще само наличие этого инструмента, вот возможность запретить организацию как экстремистскую и потом привлекать к ответственности за участие в ней, за там, демонстрирование ее символики.
За пропаганду.
Это очень такая соблазнительная, удобная штука. Да, мы тоже считаем, что запрет АУЕ как экстремистской организации был необоснован, потому что это не организация, это субкультура. Да, собственно, в решении судов было сказано, что это субкультура. Можно ли запретить субкультуру как организацию? И как потом преследовать людей за, да, обоснованно ли преследовать людей за принадлежность к какой-то организации из-за того, что у них, например, наколки на руках, сделанные названием. Значит, появилась возможность и по административной, и по уголовной статье привлекать к ответственности бездну людей, потому что, ну, к сожалению, в нашей стране очень многие люди прошли через места заключения, и поэтому, собственно, эта субкультура, она популярна. Вот. Понятно, что всех привлечь к ответственности нельзя.
Но можно действовать избирательно.
Но можно действовать избирательно.
Это вот, да. Правильно я понимаю, что именно это и называется неправомерным антиэкстремизмом?
Ну, в частности, это, конечно, это очень, очень избирательное правоприменение.
Можно предполагать, что в самое ближайшее время появится еще какое-то огромное количество потенциальных экстремистов. Я имею в виду сейчас людей, которые сочувствовали или сами участвовали, или донатили фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального, который в России признан мало того, что иностранным агентом, так теперь, значит, его хотят признать экстремистской организацией наравне с штабами Навального. Я предлагаю посмотреть небольшую справку, которую подготовил наш корреспондент Иван Воронин, о том, что такое вообще ФБК и за что сейчас власти на него наехали.
И тема сегодняшней программы «Пил, распил, освоение. Государство, криминал, бизнес. Каким будет финал?» Мой гость сегодня Алексей Навальный, юрист и известный российский блогер. Алексей, добрый вечер.
Добрый вечер. Привет, это февраль 2011 года и блогер Алексей Навальный, основатель некоммерческого общественного проекта по борьбе со злоупотреблениями в государственных закупках под названием «Роспил». У Навального еще нет президентских амбиций, но борьбу с коррупцией он называет делом политическим.
Я здесь не собираюсь там манерничать и говорить, в этом нет политики. Безо всякого сомнения, коррупционные дела, которые рассматриваю. Вообще проблема коррупции — это крупнейший политический вопрос страны.
Выполняете задание господина президента Медведева?
Я выполняю задание многонационального народа Российской Федерации, которого это все уже достало очень давно.
Роспил существовал на пожертвования сочувствующих через Яндекс.Деньги. Весной 2011 года активисты заявили об обнаружении мошеннических тендеров на 1,5 миллиарда рублей. Тогда же разразился скандал с утечкой данных пользователей, жертвовавших Роспилу Навального деньги. Ранее в сервис делали запросы МВД и ФСБ. Из Роспила и его участников и вырастет тот самый, признанный иностранным агентом, фонд борьбы с коррупцией, со схожими целями и средствами для существования. А с началом президентской кампании 2018 года в десятках регионов страны открылись штабы сторонников Навального. Они продолжили работу и после президентских выборов. ФБК выпустил десятки расследований о нестыковках в налоговых декларациях чиновников со стоимостью их имущества. От муниципальных депутатов до президента страны, от часов и домиков для уточек до резиденций и виноградников с шубохранилищами. Топ-3 расследований о семье генпрокурора Юрия Чайки, о недвижимости тогдашнего главы российского правительства Дмитрия Медведева «Он вам не Димон» и о действующем президенте «Дворец для Путина. История самой большой взятки». В сумме это более 170 миллионов просмотров на Ютубе и более 1 миллиард евро незаконных, по мнению фонда, активов. Организации сторонников Навального только за последние 2 года пережили 3 волны обысков с полным изъятием техники – от мобильников до принтеров. В 2019 2019 году Минюст признал ФБК иностранным агентом. По данным ведомства, в фонд поступили более 140 тысяч рублей из Испании и США. Источники – некие Роберто Фабио Мондо Карденас и магазин «Двери» в штате Флорида. В ФБК отрицают иностранное финансирование и заявляют, что все подобные транши возвращают жертвователям, опираясь только на помощь из России. 29 апреля теперь уже де-факто экс-глава сити-штабов Навального Леонид Волков объявил о закрытии проекта в его текущем виде. По его словам, в таких условиях работать невозможно. Волков имеет в виду иск прокуратуры о признании организации экстремистскими. 26 апреля деятельность штабов Навального и Фонда борьбы с коррупцией приостановлена до окончательного решения суда.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а в студии со мной эксперт информационно-аналитического центра «Сова» Мария Кравченко. Мария Кравченко возглавляет в «Сове» раздел, который занимается исследованием неправового антиэкстремизма. И сегодня мы, собственно, говорим о том, что это такое и как это применяется в России. Поговорим об иностранном агенте в фонде борьбы с коррупцией, тех людях, которые помогали ему так или иначе, или репостили какие-то публикации. Сейчас, если фонд признают экстремистским и запретят в России, а скорее всего это произойдет, что будет вот с этими всеми людьми?
Нужно опять же сказать, что это право применения избирательное. То есть все будет зависеть от того, чего захотят власти. Понятно, что у Навального очень много сочувствующих, и довольно много людей участвовало в работе штабов Навального, в работе ФБК.
Ну, или не участвовали, а
да,
просто деньги отправляли.
Да, и это тысячи людей.
Если ты донатил ФБК иностранного агента, и его признают экстремистским, значит, ты финансировал экстремистскую организацию.
Все-таки уголовное применение, оно начинается с момента, да, ну, с момента запрета. То есть попытки продолжать, вот они будут могут пресекаться. И могут пресекаться очень жестко. Надежда на то, что можно попробовать переименоваться, например, поехать дальше, нет, это не работает. Опыт показывает, что правоохранительные органы это никак не останавливают, это никому не мешает. В уголовных делах, да, собственно, прописывается, что фактически это продолжение. Вот, цели те же самые. Кроме того, легко запрещаются, опять же, как экстремистские организации-продолжатели. То есть это уже разработанная штука. Она уже существует. Схема уже работает. Особенность этой ситуации заключается в том, что, в принципе, да, лозунги Навального – это совершенно общедемократические лозунги. Да, это там борьба с коррупцией, это свободные выборы, честные выборы и так далее. Да, вот то, что сейчас за это можно будет преследовать как за экстремистские цели, это вообще интересный такой прецедент.
Уточним. Если вы когда-то участвовали в деятельности фонда с борьбой с коррупцией, вас за это, в случае признания его экстремистским, сейчас, после признания, к уголовной ответственности не привлекут?
Не привлекут, если вы не попробуете продолжать это. Но продолжение может быть любое, в том числе просто встреча с единомышленниками.
А к административной?
А к административной, да. Дело в том, что вся символика всех организаций, которые сейчас будут запрещены, будет автоматически считаться экстремистской. Значит, у нас есть статья 20.3, которая запрещает пропаганду и демонстрирование символики экстремистских организаций. То есть, на самом деле, запрещает публичное демонстрирование этой символики в любом виде, в любом контексте. Значит, была сейчас законодательная попытка немножечко сузить контекст, но она фактически не удалась. Вот, она дает маленький эффект.
То есть, если вы когда-нибудь в соцсетях у себя бы опубликовали, не знаю, слово «Навальный» или какой-то восклицательный знак, который там он готовил к выборам или еще что-то, вы уже совершили административные правонарушения, и когда организацию запретят, вашу сеть начнут шерстить и вас оштрафуют.
Да, что касается логотипов, то если они в материалах в ваших соцсетях когда-то фигурировали, то сейчас, да, наступает время все это убирать. Вот. А если это не удастся убрать, да, потому что, да, у людей понятно, там, особенно у активистов, которые были близки к этой деятельности, у них много таких публикаций, да, и это сложно чистить, то, да, нужно быть готовым к административному штрафу по этой статье. Это небольшие деньги, но здесь есть такая штука, что, значит, люди, проходившие, вот, наказанные по этой статье, они год не могут избираться, например.
Понятно. А что делать людям, которые когда-то перепостили какое-нибудь исследование Фонда борьбы с коррупцией или какую-то запись там главного идеолога фонда Навального или Любови Соболь? Это тоже надо все зачищать, иначе привлекут к ответственности?
Это будет зависеть от трактовки, да, от той тактики, которую правоохранительные органы изберут. Но, в принципе, наличие таких материалов на сайтах, в социальных сетях может быть истолковано как продолжение деятельности, поскольку все, что висит в публичном доступе, считается
длящимся
правонарушением. Вот. То есть вы, пока это находится на вашей странице в публичном доступе, вы продолжаете нарушать закон.
Даже если вы опубликовали это там
10 лет назад, будучи 14-летним подростком. Есть, например, запрещенный ролик сторонников Навального про манифест «Единой России» 2002, по-моему, года. Вот. Его в какой-то момент запретили уже много лет назад, в 2012 году, по-моему. Как бы случайно был запрещен этот ролик. А потом власти поняли, что это на самом деле золотая жила. Потому что это ролик Навального, он абсолютно не содержит никаких признаков экстремизма. Это про то, как «Единая Россия» не выполняет обещания предвыборные. И за него привлекают десятки, если не сотни людей в год по статье распространения экстремистских материалов административной. По сей день, да, запрещен ролик в 2013 году, по сей день это происходит.
То есть страшно даже предположить, что будет после того, как экстремистской признают организации сам фонд и штабы.
Да, могут, конечно, запретить какое-то количество материалов как экстремистские, да, и тогда это пойдет по административным статьям. Но, в принципе, действительно можно опасаться того, что наличие разных материалов этих организаций на странице может быть воспринято просто как продолжение деятельности, и тогда это уже уголовная статья.
На ваш взгляд, к чему все идет?
Опыт показывает, что очень много зависит от реакции общества. Насколько общество готово все это принять? Общество принимает в большинстве своем, к сожалению, видимо, как должное, преследование свидетелей Иеговы. При том, что вот, да, что это пожилые люди, которые частично там столкнулись с репрессиями в детстве, в сталинские времена. Это там многодетные семьи с детьми. Вот общество не беспокоится по их поводу. В общем, не замечает такого преследования, при том, что это сотни дел. Посмотрим, что будет с преследованием сторонников Навального. Это очень сильно зависит от солидарности, потому что мы знаем случаи, когда такая острая общественная реакция меняла ситуацию. Но в частности, в общем-то, такой реакцией мы обязаны декриминализации 282 статьи. Это решение, да, декриминализация было принято наверху, но это было ответом на общественное давление. Вот. Вообще обществу стоит обратить пристальное внимание на весь этот законодательный блок. Мы об этом говорим постоянно. Это очень опасная вещь, которая в любой момент оборачивается против любого гражданина.
Даже если он никогда не был ни сторонником Навального,
да,
ни последователем
свидетелей. Да, очень часто это случайные люди.
Спасибо большое. Мария Кравченко, эксперт информационно-аналитического центра «Сова» и руководитель раздела, который занимается изучением неправового антиэкстремизма в центре «Сова», была в студии «Радио Свобода». Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». В России вдогонку к так называемому закону о просветительской деятельности разработали документ, который устанавливает, кто и как сможет просвещать российский народ, а кого ни в коем случае нельзя допускать к людям. О том, кого коснутся запреты и что еще придумали чиновники, расскажет Анастасия Тищенко.
Просвещением в России могут заниматься юридические и физические лица, если пройдут отбор, правила которого прописаны в приложении к закону о просветительской деятельности. Просвещать народ разрешили совершеннолетним, у которых есть не менее 2 лет соответствующего стажа, а также нет судимости, социально опасных заболеваний, налоговых задолженностей и статуса иностранного агента. То есть о лекциях или выставках таких некоммерческих организаций, как «Мемориал», «Сахаровский центр» или «Гражданское содействие», можно забыть. Все они признаны Минюстом иностранными агентами, а значит, им запрещено проводить просветительские мероприятия. Тем же, кто все-таки прошел отбор и хочет делиться своим опытом с другими, придется оформлять договор с организацией науки, культуры или образования. Говорится в приложении к закону. А значит, за один день пригласить к студентам или школьникам стороннего гостя прочитать лекцию не получится. Сначала нужно оформить бумаги. Впрочем, это касается не только лекций. Опасения деятелей науки о новом законе оправдались. В просвещении законодатели записали все. От видео на Ютубе до мастер-классов. Тематически границы тоже не существуют. Чиновники хотят контролировать знания как об истории, так и о выборе жизненного пути. То есть йоги, например, теперь тоже считаются просветителями. То, что приложение к закону недоработано, признал заместитель министра просвещения Андрей Корнеев. На обсуждении в Общественной палате он обещал скорректировать часть положений с учетом комментариев и предложений экспертов. Треть россиян, 36%, выступили и вовсе против нового закона. Согласно опросу Левада-центра, в России его называют иностранным агентом, они считают новый закон цензурой. Еще 30% опрошенных убеждены, что это борьба правительства с антироссийской пропагандой.
В эфире «Радио Свободы», телеканала «Настоящее время», программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. А в студии со мной сегодня Евгений Насыров, руководитель автономной некоммерческой организации «Лаборатория просветительских проектов». И, собственно, об этой, о просветительских проектах, о просветительской деятельности мы сегодня и поговорим.
Но добрый день, Марьяна.
На вашей работе можно ставить крест, насколько я понимаю.
На нашей работе ставят крест, вот, но мы еще, так сказать, попробуем как-то что-то с этим поделать.
Для начала объясните, есть ли у вас хоть какое-то понимание, зачем чиновники протянули свои руки к просветительской деятельности, что они хотят регулировать?
Есть понимание. После того, как, в общем-то, под асфальт закатали другие информационные какие-то области, да, индустрии, там, медийную и СМИ, вот, а закатывают так довольно активно, не мне вам рассказывать, вот, то нашлось время и для, соответственно, этой области нашей, да, где люди, в общем, тоже обмениваются информацией, занимаются популяризацией науки, просветительской деятельностью. Просто это было дело временем, я думаю, дело времени, и вот это, собственно, время пришло. Надо сказать, что последние 10 лет в России настоящий бум просвещения, популяризации науки, самый разный, вот. Многие наверняка заметили, что работает огромное количество лекториев, фестивалей, просветительских контентных проектов в интернете, на Ютубе или в других соцсетях, в растущих подкаст-площадках. Вот. И все это, конечно же, никак и никем особо не контролировалось. Ну, что я имею в виду, да, что понятно, что все эти люди, они жили и так в неких рамках правового поля российского, и оно, в общем, и так достаточно узкое, не разгуляешься, в общем, здесь каждый это все прекрасно понимает, и на самом деле не очень понятно, что здесь еще надо было регулировать и от чего кого защищать. Кажется, что все рамки уже стоят довольно прочно, и, в общем-то, никто за них не заходит, потому что, ну, понятен ответный шаг со стороны власти. Вот, поэтому это какие-то такие дополнительные рамки, значит, которые, видимо, хотят привести к тому, чтобы это поле сужалось, чтобы было меньше активистов, которые занимаются просветительской, популяризаторской деятельностью.
И все-таки я хочу понять, правда ли, что в нынешнем толковании вот этого существующего закона о просветительской деятельности просветителям власти могут признать, ну, не знаю, меня, если я буду на Ютьюбе вести канал и рассказывать о том, как вышивать гладью, или как печь тортики, или делиться рецептами.
Вы уже все признаны просветителями, то есть это понятно. Проблема в том, что... То есть главная проблема...
То есть, да? Речь только о науке или речь вообще о любом человеке, который рассказывает, как заменить карбюратор?
Да, абсолютно, значит, о любом человеке. Вот, потому что и закон, как вы, наверное, тоже уже знаете, рассказывали вот в своих выпусках, значит, и, собственно, постановление правительства, которое появилось на днях, оно максимально широко трактует как бы рамки применения этих, значит, норм. И, в общем, подпадает под них примерно все. Вот. И в то же время нельзя сказать, кто именно. То есть, ну, то есть... Главная, на самом деле, проблема для всех вообще жителей страны, да, следующее, что сейчас весь этот, вся эта прекрасная деятельность начнет сворачиваться, потому что, конечно же, если раньше можно было совершенно легко, значит, предложить какую-то свою лекцию, придумать какой-то фестиваль, любую другую активность, мастер-класс или там экскурсию, и сделать это все в университете, или в школе, или в музее, или в библиотеке, то сейчас, конечно же, это все сойдет на нет, потому что каждая из этих организаций 10 раз подумает, прежде чем что-то организовывать или откликаться на чью-то инициативу. А до этого такие инициативы происходили как бы повсеместно, во всех городах, и больших, и маленьких. То есть и вот наш опыт показывает, что это происходило абсолютно везде, и это была действительно бурно развивающаяся такая история.
Что предлагают чиновники из правительства сейчас? Вот главные триггерные точки, которые жутко раздражают.
Первое – это заключение договора, значит, собственно, с организацией, где, допустим, прошла бы эта лекция там, или, значит, мастер-класс. Вот. Надо понимать, что все организации и так завалены бюрократией, и объем бумажной работы для них, он и так огромен. Поэтому, на самом деле, здесь как бы скорее организации откажутся, потому что это бремя ложится на них, то есть не столько на кого-то там из ученых или таких продюсеров, вот как я, кто организует эту работу, да, это ложится на них, они не захотят с этим связываться. То есть это помимо бюрократии, это еще и ответственность.
Договор об оказании услуг.
Договор, да, ну то есть мы пока не знаем, как будет называться этот договор, да, вот,
поскольку даже он еще если, не появился. Даже если лектор готов абсолютно бесплатно.
Бесплатно, не бесплатно, это все не важно, да. То есть о чем он рассказывает, тоже не важно. Просто любое приглашение внешнего человека для рассказывания чего-либо массовой там внешней аудитории, вот, то есть это не речь идет не про приглашение, условно говоря, там преподавателя-почасовика, а вот именно там провести лекцию, ну, кого угодно вообще,
ну,
ученого.
Школы, да, на профориентации, например,
да,
приглашают.
Кто угодно, да. Вот. Это первая проблема. На самом деле ее уже достаточно. То есть уже мои коллеги по нашей вот просветительской популяризационной теме уже говорят, что как бы они не станут заморачиваться, они не станут приносить никакие справки, никакие документы, потому что, как правило, речь идет о том, что это абсолютно добровольная, бесплатная деятельность. То есть как бы за все хорошее, что называется, против всего плохого. Вот. Второе, соответственно, что там есть, это, значит, каждый, соответственно, лектор, да, каждый участник какого-то просветительского мероприятия должен предъявить свой не менее чем двухгодичный так называемый просветительский стаж. Вот.
То есть 102 года он уже ходил и кого-то просвещал?
Да, 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 да. Ну, то есть это такая...
А как он это будет доказывать?
Это такая юмористическая, мне кажется, история. То есть к этому сложно отнестись вообще без улыбки. Ну, то есть представьте, вот вы решили пригласить Нобелевского лауреата прочитать у вас лекцию.
Или Илона Маска.
Да, да, да. Илона Маска, кого угодно. А человек, допустим, вообще может быть первый раз, да? То есть он вот из академических стен, из академических аудиторий никогда не выходил на публику. Вот. Ну, то есть по формальным критериям он не может, да? Ну и кроме того, как бы, естественно, большинство людей даже не будут доказывать,
это просто
что они достаточным опытом обладают. Еще одна там, значит, критерий – это отсутствие судимости, то есть надо будет предоставлять справку о несудимости. Вот. Наверное, большинство из наших зрителей знают, что это дело довольно хлопотное, это довольно долго времени проходит, прежде чем ты получишь эту справку на руки. Вот. Ну, то есть, видимо, каждому надо будет ее иметь свежую постоянно.
Более того, это на самом деле уже сразу закрывает дорогу некоторым организациям, которые работают с бывшими заключенными, им помогают. Не знаю, та же Русь сидящая, иностранные агенты, с которой работают бывшие заключенные сами, они уже не смогут никаких лекций читать о защите прав, потому что у них судимость не погашена.
Кроме того, как мы тоже с вами прекрасно знаем, людей, которые абсолютно на ровном месте получили какие-то, значит, уголовные сроки, да, статьи там, просто за кинутый в кого-либо, значит, силовиков бумажный стаканчик или еще за какую-нибудь такую историю, да, то есть абсолютно просто ни за что. То есть речь идет об обыкновенных законопослушных гражданах, которые просто попали в эти жернова. Вот. То есть им тоже, соответственно, путь заказан. Вот. Мы знаем, что сейчас как бы репрессивная машина, в общем, дотянулась и до самых как бы обычных людей, которые занимались своей профессиональной деятельностью, в том числе научной, в том числе какой-то экспертной и так далее. Вот.
И не важно, о чем ты будешь просвещать.
Не важно, да, это совершенно... То есть никаких тематических там ограничений здесь нету. Но они не прописаны никак, то есть все подпадает. Вот. Ну и еще там есть, соответственно, пункт о необходимости предоставления разного рода справок об отсутствии у тебя опасных для там, общества заболеваний, ну, то есть, может быть, заболеваний...
туберкулез.
Возможно, может быть, заболеваний, передающихся половым путем или что-то такое еще. Значит, плюс человек должен быть 18-летним, то есть старше 18 лет. Вот. То есть, если у тебя школьник, который, не знаю, там, набрал, значит, по 100 баллов за каждый из своих экзаменов или там...
И он чемпион на Олимпиады какой-то.
Да, то, очевидно, как бы ему тоже, значит, он не может просто выйти... где-то, значит, в школе или в университете, или в каком-то летней школе, летнем лагере, и рассказать там своим сверстникам о чем-то, соответственно, тоже нет. И еще один пункт касается, соответственно, иностранных агентов, значит, как людей, которые работают в организациях, которые являются этими самыми агентами, либо сами, как физические лица, носят этот статус. То есть им вообще, как бы, тоже, естественно, как и людям судимым, значит, здесь
дорога
вход заказан.
Да,
дорога закрыта. Вот. Кажется, я упомянул все основное. Может быть, я что-то сейчас забыл на память.
Но
вот
для основные чего? Пункты... Это же просто разрушить то, что есть.
Это разрушение той низовой гражданской активности, значит, поскольку популяризаторская и просветительская деятельность жила благодаря людям активным, активистам, самым разным. Не обязательно это какие-то там, не знаю, экоактивисты или что-то такое, это просто активные люди, в том числе, собственно, сотрудники этих самых государственных организаций, библиотек, музеев, школ, значит, университетов, научных институтов. То есть это целая плеяда, да, плеяда увлеченных людей. То есть это на такая соль земли, как бы лучшие люди страны, вот ровно по ним этот и удар. То есть, но это часть удара вообще по активным людям, по активистам в стране. То есть здесь в этом смысле, что называется, просто дошла очередь до этих активных
но
людей.
Но это же, вот это же как раз из серии «Назло маме отморожу уши». То есть... Из-за того, что эта активность прекратится, кто выиграет-то?
Ну, здесь немножко не так. Значит, здесь дело в следующем. Это попытка сделать всю эту, значит, деятельность сугубо государственной, сугубо такой вот институционализированной, потому что на самом деле довольно много таких квазипросветительских проектов инициируется государством. Тоже много фестивалей науки и огромное количество разных активностей, которые попадают под эту категорию. Возможно, мы с вами даже о них не знаем, наши зрители и слушатели о них не знают, потому что это очень много незаметных, никому не нужных, как бы, таких вот ради галочки активностей, без должного продвижения, без должного, значит, содержания.
Ну, активность ради активности.
Да, ну, ради того, что, как бы, со своей активностью, да, значит, ради галочки заполнить, собственно, эту нишу. Да? То есть здесь не должно быть ничего такого, что мы не контролируем. То есть все должно быть контролируемо, все должно быть нам понятно. Вот.
Но это же невозможно. Такая. Во-первых, это невозможно контролировать. Просто столько людей нет контролеров.
Ну, во-первых, когда ты запускаешь такой закон, такое постановление и такую, как бы, кампанию, да, то я думаю, что очень многие отвалятся сами, поскольку решат, что легче не связываться, чем работать в таких условиях. Во-вторых, конечно же, до кого надо, руки дотянутся, вот. Ну, а если кто-то где-то рассказывает про, значит, моллюсков и так далее, ну, может быть, до них пока руки не дотянутся. Мы не знаем.
Вот здесь очень важный момент. Скажите, предусмотрено ли как какая-то, или планируют ли они предусмотреть какую-то ответственность для тех просветителей, которые отказываются играть по этим правилам? Не знаю, там штрафы, санкции.
Честно говоря,
потому что пока этого нет, это закон не страшен.
Я пока не понял, вот там не помню из документов, описаны ли эти, значит, соответственно, меры. Вот, честно говоря, боюсь что-нибудь набрать сейчас. Ну, наверное, какие-то появятся.
Мне просто интересно, если там человек где-нибудь раз в неделю собирает у себя во дворе кружок, не знаю, заинтересованных пенсионеров и обучает их работе на компьютере, а вот если он не пойдет никуда регистрироваться, справки получать, ему настучат по голове или нет?
Ну, из той нормативки, которую мы все с вами читали, пока это не ясно, вот, но из происходящего за окном, да, из практики нашей жизни сейчас, очевидно, что попасться может каждый, как бы. И по голове могут настучать каждому и за все, что угодно. То есть непонятно, как это будет работать. Это все-таки будет более точно или это будет... как бы, ну, как каток, да. А может быть, все организации, ну, то есть, вернее, не может быть, а совершенно точно каждая организация теперь не будет действовать вне этого закона, да, ну, то есть для них-то как раз нарушение этих норм, очевидно, будут наказуемы, то есть, да. Если про людей, про активистов мы еще можем думать, за кем там придут, за кем нет, на кого обратят внимание, на кого нет, то для организации здесь все проще, то есть здесь все-таки более работающая такая, как бы, проверяющая, что ли, система.
Слушайте, а с другой стороны, может быть, это вот необходимые меры, потому что сейчас каждый день из телевизора говорят, что вокруг враги. Вокруг враги встали кольцом в России и душат ее. И не хватало еще внутренних врагов вырастить. Так что пусть лучше все будет под контролем. И действительно нечего к детям ходить судимым и больным. Пусть все будут взрослые. И вот по тому плану свои лекции читают, которые мы утвердили. Может быть, это так и оставить? Может быть, есть хоть какое-то рациональное звено? Я просто пытаюсь понять. Или вы никакого оправдания происходящего?
Я вот с чего начал, да, что мне кажется, что нынешних законов уже достаточно, чтобы не пустить любого врага, реального или воображаемого. То есть это уже, значит, чрезмерные какие-то законы и нормативные акты. То есть они не добавляют чего-то нового, да. Уже все это есть. То есть ты уже и так можешь быть обвинен в экстремизме, в чем угодно еще, за любую свою информационную активность. То есть это не приносит ничего нового. Непонятно, как это будет защищать от врагов по сравнению с тем, что какие законы были уже до этого приняты. Вот это самое главное, да. То, с чего началось удивление профессионального сообщества, потому что закон не принес ничего нового. То есть уже как бы и так все контролируется. Ты как бы и так можешь быть репрессирован за там, те слова, которые будут признаны экстремистскими или какими-то еще.
По вашей личной оценке, сколько людей сейчас в России вовлечено вот в эту просветительскую деятельность? Ну, какой процент, грубо говоря?
Это десятки и сотни тысяч людей активных, потому что, ну, то есть, вот только наш опыт показывает. Мы, наш проект «Лаба» существует с 2017 года, и за этот срок мы провели не менее, там, 2000 мероприятий, вот. Ну, соответственно, в каждой из них было вовлечено какое-то количество людей. То есть только через наш проект это прошли в качестве организаторов или выступающих, я думаю, несколько десятков тысяч человек. Вот. А мы на самом деле, ну, не такой большой проект, то есть средний где-то. Вот. И таких проектов масса, десятки и сотни. То есть речь, конечно же, идет о сотнях тысяч активных людей. Как это коснется условной тети Маши, вот, или дяди Володи, вот, значит, то коснется очень простым образом. Все люди, кто привыкли, что в их городе, в их населенном пункте, в их селе проходят какие-то интересные события, большие и маленькие, вот, с большими учеными, с какими-то интересными гостями. Вот. Многие к этому уже привыкли, да, и с удовольствием ходят на разного рода такие мероприятия, как большие, типа «Тотального диктанта», или такие средние, типа нашей вот открытой лабораторной, какие-то лектории, фестивали, организованные частными лицами, вот. И они в какой-то момент увидят, что их стало значительно меньше, да, что то, к чему они привыкли, этого больше нету. Или это проходит как-то мелко, незаметно и в каких-то, значит, таких вот не очень комфортных условиях. Вот.
Да, не говоря уже о том, что однажды они зайдут на YouTube и обнаружат, что каналы тоже позакрывались.
Да, конечно, то есть у меня есть друзья, которые создали и развивают свои каналы, именно просветительские, где миллион и более подписчиков. Чьи видео набирают там многие миллионы, вот, у них, в общем, самые печальные предчувствия, и они, в общем-то, уже думают о каком-то, собственно, дальнейшем своем другом развитии, то есть это на самом деле, несмотря на то, что сейчас там тоже постановление прямо на них не кивает, вот, но для них это уже некий вызов, они начинают уже готовиться к тому, что придут и за ними тоже, так что да, действительно.
Но сообщество, насколько я понимаю, не сдается. И вы активно собирали, я знаю, подписи под обращением к президенту, чтобы он не подписывал вот этот самый законопроект, поправки этих, да, так называемый законопроект о просветительской деятельности. Сейчас появился проект постановления правительства, и тоже борьба продолжается. Где, как, что нужно делать, если вы против того, чтобы ваш лектор приносил с собой справку из ПНД и КВД?
Ну, сейчас в основном все, кто имеет отношение к такой популяризации и просветительству, они предлагают заходить, собственно, на сайт правительства под эту петицию, ставить под этими нормативными документами, да, ставить там дизлайк. Там сейчас расклад примерно такой, где-то порядка 100 лайков и порядка там, не знаю, 15 тысяч дизлайков. Ну, то есть соотношение такое. Самое меньшее, что может сделать каждый, это поставить дизлайк и, соответственно, написать плюс еще к этому какой-то комментарий от себя под этим постановлением, значит, любую там критику и все, что считаете нужным. Вот, это, конечно же, первое. Что еще можно сейчас сделать? Ну, сейчас, вероятно, в ближайшие какие-то дни будут общественные обсуждения на базе общественной палаты этого постановления. Оно будет онлайн, то есть, по идее, там, наверное, тоже можно как-то поучаствовать. Ну, это мои догадки, может быть, там только узкий круг участвует. Мы, наша организация, не будет следовать этому антипросветительскому закону в какой-либо норме, которая там прописана. То есть мы не собираемся выполнять этот закон.
Это вызов бросаете?
Констатируем просто какие-то, ну, какой-то здравый смысл. Как бы.
Означает ли это, что вы отказываетесь от своей просветительской деятельности?
Нет, наоборот. Вот, наоборот, надо, так сказать, как можно больше этим заниматься. Ну, просто стараться заниматься это с точки зрения здравого смысла, а не этого абсолютно, значит, антигуманного и противоречащего здравому смыслу закона и этого документа.
Удастся достучаться до чиновников, до депутатов, до Путина, в конце концов?
Никогда еще, по-моему, никому не удавалось до кого-то там наверху достучаться, потому что если люди для себя, значит, что-то, для себя уже что-то, значит, выяснили и решили, то как бы они действуют по-своему и в своем направлении. Вот. Наша задача действовать в своем. Вот. И что сейчас важно, да, что раньше все представители там просветительской сферы, они занимались своими проектами, занимались довольно успешно. Вот. Все колосилось, было много интереснейших проектов, каналов, лекториев и так далее. Вот. И каждый занимался своей полянкой. Вот. Сейчас вроде бы люди начинают объединяться, вот, потому что есть внешний вызов. Мне кажется, это очень хорошо и правильно. Вот, и вся история нашей страны показывает, что у нас богатый опыт такой вот партизанской работы в этих неблагоприятных внешних условиях. Можно попробовать развивать свои истории дальше, вопреки тому катку, который как бы на нас катится. Ну, как-то уворачиваясь, видимо.
Во всяком случае, до тех пор, пока за это не придумали.
Ну, пока тебя каток не переедет.
Надеюсь, долго еще не переедет, может быть, одумаются. Спасибо большое, Евгений Насыров, руководитель автономной некоммерческой организации «Лаборатория просветительских проектов», был в студии «Радио Свобода». В эфире программы «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Карачешникова.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио «Свобода» «Фактограф» на сайте фактограф.инфо.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.